Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Воспоминания» передача «Я работал в посольстве Америки». Вспоминает журналист-международник, мой коллега Петр Черемушкин. Он выпускник факультета журналистики МГУ. Участник программ «Европа в мире» датской и нидерландской школ журналистики. Работал в агентствах ТАСС и Интерфакс. С 1994 по 2007 год работал в пресс-службе США в Москве. Прежде чем уступить микрофон Петру Черемушкину, несколько слов о звуковых фрагментах из пропагандистского советского фильма «Прощай, Америка». Я включил их в передачу. Фильм снимался в 1951 году. В нем играли Лилия Гриценко, Николай Гриценко, Юрий Любимов и другие. Режиссер Александр Довженко. Фильм не был завершен. Его герои, точнее антигерои, сотрудники американского посольства. Изображены они как маниакальные русофобы и коварные антисоветчики. Ну, а теперь Петр Черемушкин.
Очень часто почему-то, когда я говорю, что я работал в американском посольстве, меня спрашивают, а как вы туда попали? Посольство американское находилось через дорогу от дома моих родителей в Большом Девятинском переулке. И мое детское воображение очень привлекало. Что там происходит за этой стеной? Мы видели все машины КГБ, которые наблюдали за этой территорией. Я, например, помню, стоят вроде «Волги», раскрашенные как такси, но без знаков такси. Потому что они, значит, должны были в толпе машин как-то скрываться. И вот эти зеленые «Волги», там такие были мужики. Я смотрю, один раз мужик открыл багажник, а у них там стопка номеров. Ну, дети, знаете, любопытные, всегда видят то, что не надо видеть. Вот они эти номера меняли и за американцами, значит, гонялись. Но постепенно эти времена, вот советские, начали прекращаться. Закончился Советский Союз. И американцы стали набирать людей практически с улицы. Много очень американских организаций появилось в Москве. Я искал работу. И пришел в такой российско-американский пресс-центр, который тогда находился на территории Института США и Канады в Хлебном переулке. Разговорился там со знакомыми. Они говорят, знаешь, вот есть такая организация, USAID, она только что открылась, и они ищут людей со знанием английского языка. Английский я уже, в общем-то, знал довольно прилично. Я к этому моменту уже успел поучиться в Европе в 1994 году, в Дании и Голландии. Вернулся в Москву. Работа журналистом практически не оплачивалась. Я работал в то время в ТАСС. И я стал искать работу, как делали тогда многие мои друзья на иностранные компании. Я пошел в Хлебный переулок. Там среди... Те, кто возглавлял этот центр, был брат в будущем убитого злодейски журналиста Павла Хлебникова, Петр Хлебников. Там было много американцев, и вот они говорят, вот есть такая организация USAID, USAID, агентство международного развития США. Я послал резюме, позвонил по телефону, и через какое-то время еще раз позвонил. Мне говорят, да, мы вас позовем, там по-английски женщина ответила. И действительно, в какой-то момент она меня позвала, я пришел. В Девятинский переулок очень симпатичная дама, американка, по-английски собеседовала меня. Сидел русский сотрудник тоже. И после, наверное, минут 15 она сказала, ну, вы знаете, нам нужен просто клерк. Как они всегда, знаете, говорят, you seem to be overqualified for this job. We need a simple clerk. Я говорю, да я за деньги могу, и клерка мне, в общем-то, не важно. Мне главное подзаработать. Она говорит, ну, вы знаете... Я, может быть, смогу вам помочь. You know, I think I would be able to help you. Но я расценил это как вежливый отказ, конечно, и ни с чем, значит, отвалил. Через какое-то время раздается телефонный звонок. Я сижу дома, раздается телефонный звонок. И человек с таким характерным американским выговором говорит: Hi, I'm Tom Rogers over USAID, Moscow. I want to invite you for the job interview. Ну, я думаю, ладно, хорошо, оделся, красный галстук одел, синий пиджак. И пошел. Смотрю, сидит такой загорелый мужчина, даже больше похож даже на пакистанца с таким загаром. Он оказался итальянцем потом. И вообще мы с ним потом очень подружились. Ну и вот, и он мне говорит, Do you know how to write articles and press releases? Говорит, знаешь, говорит, как пресс-релизы писать и статьи. Я говорю, ну я знаю, я журналист же, что ж. Он говорит, ну я, наверное, тебя возьму, но тебе нужно пройти security clearance. Я говорю, а что такое security clearance? Он говорит, вот это... Такая вещь, такая проверка нашей службы безопасности, которая будет выяснять, есть ли у тебя criminal record, то есть совершенные какие-то преступления, там, приводы там, и так далее. Или работал ли ты в КГБ? Я потом, кстати говоря, удивлялся, что у американцев существовала очень хорошая система проверки того, как, так сказать, не брать людей, которые имели отношение к КГБ. При мне нескольких человек увольняли, которые, так сказать, представляли неверные сведения о себе. Оказалось, что эта вакансия, на которую взяли меня, образовалась в силу того, что дама, которая работала до меня, не прошла проверку. А даму эту я знал. Она была членом парткома факультета журналистики МГУ, ответственным за выезды. Я все заполнил, и началась моя работа. Это был сентябрь 1994 года.
Не верьте здесь ни одному человеку, мой вам совет. Это страшные люди.
Сэр. Салютуют спасатели человечества. Пол Европы в красных знаменах кричат «Ура!». Бойтесь русских, Фрэнсис. Вы немного доверчивы.
Благодарю вас.
Вы никому из них не называли своего настоящего имени?
Нет, сэр.
Место рождения?
Нет, сэр.
Боже, сохрани.
Война окончена, война окончена. Окончена стрельба, а не война.
Что такое мир? Это небольшое время, отпущенное нам проведением для подготовки к новой войне, которая должна утвердить во всем мире наш американский образ жизни.
Миссия USAID занималась так называемым техническим содействием российским реформам, которые тогда только начинались. По линии этой организации делалось довольно многое. И нам, как пресс-службе, а я был, значит, сотрудником пресс-службы, нужно было, ну, что называется, заниматься пропагандой этой самой деятельности и показывать, как много хорошего Америка приносит России. Если так присмотреться, там было сделано много хорошего. Самым, я считаю, ярким примером является то, что по линии USAID шло финансирование строительства домов военнослужащих, которые выводились из Прибалтики. Российских военнослужащих, выводимых из Прибалтики. Произошло это потому, что Ельцин сказал Клинтону, мне некуда их выводить. На Клинтона жали лобби балтийских государств, которые требовали вывода российских войск из Прибалтики, а Ельцин ему говорил, мне некуда их выводить. Клинтон решил ему помочь. Хотя его за это критиковали тоже в своей стране. И говорили, что вот у нас вот ветераны Вьетнама в вагончиках живут, а ты Красной Армии дома строишь. Об этом, кстати говоря, редко вспоминают, но я помню огромную программу ваучеров для этих офицеров Балтийского флота, служивших там в Латвии, в Эстонии, в Литве. Я помню, эти списки даже были. Они получали ваучеры, получали квартиры в Твери, в Тольятти. Ну, не в центре, не в Москве, а где-то, так сказать, в России строились эти дома. Ну, дома как дома. Я помню, даже я потом возил одну журналистку смотреть такой дом. Высотный, там, может быть, 16-этажный, или там 10-этажный. Или... Лучше, чем в чистом поле, во всяком случае. Были и другие вещи. Американцы финансировали создание, например, рынка ценных бумаг в России. Ну, были медицинские программы, экологические, поддержки малого и среднего бизнеса. Много всего было. Надо сказать, что американцы были, вот те, которые тогда в 90-е приехали в Москву, были очень bright, такие хорошо подготовленные, многие владели русским языком. В тот момент работа в России считалась очень престижной и важной для карьерного роста. И американская администрация, администрация Клинтона, конечно, уделяла России очень много внимания. В России тогда не отдавали себе отчета, наверное, в том, и не отдают до сих пор, насколько Клинтон был привязан к России и уделял сколько внимания всяким российским проблемам. Ну, а потом постепенно вся эта деятельность, связанная с прессой, начала сворачиваться, потому что эту организацию USAID в Америке обвинили в том, что она выделяет деньги отдельным группам интересов. И, в частности, больше всего критиковали за то, как проводилась приватизация в России. Появились статьи в американской прессе, деньги выбрали Чубайса, и американцы, как это у них бывает, стали, значит, голову прятать в песок и с прессой общаться все меньше и меньше. Были даже довольно забавные моменты, если там, например, была какая-то, вот я помню очень хорошо, открывали специальный проект, который был связан с женским здоровьем. Ну, сказали, приведи прессу, покажи, что, как там, фотографов. Американцы какую-то клинику там открывали, что-то такое, центр женского здоровья. Ну, я привел прессу, ну, мы открываем, а там сплошные гинекологические кресла. Вот. И эта дама, которая тогда возглавляла миссию USAID в Москве, она говорит, I think it's too intimate to take photos here. Я говорю, ну, о чем вы, да, раньше-то думали, зачем вы прессу-то звали? Ну, какая-то вот у бюрократов есть неспособность иногда ценить, как это все может быть.
Это ваша большая удача, мисс Бетфорд. Его величество случай. Вы получили от него приглашение, мисс Бетфорд.
Ну, это была простая любезность.
Но это не так просто. Вы сегодня же пойдете к нему. Вот вам номер телефона, адрес.
Но это может показаться бестактным, сэр.
Милая моя, вы в американском посольстве. А посольство — это кухня, где во всякое время дня и ночи все должно быть поджарено. Я повар.
И что я должна там делать?
А ничего не делать. Смотреть, слушать, улыбаться. Улыбнитесь.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания журналиста Петра Черемушкина. Я работал в американском посольстве. В передаче звучат фрагменты из советского пропагандистского фильма «Прощай, Америка» режиссера Александра Довженко.
И так продолжалось, наверное, до 99 года. До того момента, когда отношения окончательно, ну, стали портиться очень сильно. Вот 98-й, кризис 98-го года, августовский, и потом, когда начались косовские события, особенно косовские события, вызвали страшный гнев в Москве и массовые антиамериканские демонстрации перед посольством. Я помню, нас всех вывели из этого здания, которое было на Новинском бульваре, и перевели в тот комплекс, который находится внутри, большой комплекс, который уже сейчас считается основным. И вот мы отвечали на телефонные звонки, выражая свой решительный протест против бомбардировок Белграда. Ну, нам нужно было говорить, мы прислушаемся к вашему мнению, спасибо за ваш протест. А иногда звонили люди, вот я помню очень хорошо, звонила одна дама и говорит: ой, как же мне стыдно смотреть на эту толпу, которая беснуется перед вашим зданием. Как же это постыдно и горько мне сознавать, что я вот за этим совсем наблюдаю. И тоже были. А потом, когда мы вернулись в это желтое здание, там еще даже одно время на первых этажах еще тухлыми яйцами попахивало. Потому что, значит, забрасывали. И, начиная с 99 года, USAID полностью отказалась от своей пресс-службы. И нужно было решать, что делать дальше. Я стал думать, куда я пойду. Но получилось так, что во время одного из заседаний комиссии Гор-Черномырдин, тогда была такая комиссия очень известная, я работал с американской прессой. Ну, русские сотрудники, они практически всегда и во всех случаях ассистенты. То есть они в каком-то смысле посредники между американскими дипломатами и российскими властями. Это главная функция, которую они выполняют. Потому что американцам это сложно иметь дело вот с российскими чиновниками, там, не с дипломатами, а с другими. И тут вот был такой, значит, казус. И я работал с такой дамой, ее звали Синтия Иферт. Она потом была послом США в Анголе. Значит, я был в каком-то загородном подмосковном санатории, мы были, и там нужно было обеспечить проход то ли американских журналистов, кажется, американских журналистов, чтобы снять Гора, как он общается с Черномырдиным. А прохода не было, там какие-то списки заранее не подали, чего-то еще. Синтия мне говорит: давай, говорит, договаривайся. Я договорился, я убедил этих ребят из ФСО, что, значит, нормально, ничего страшного не будет. Они сказали: ну да, действительно, в общем, что, американцы же, господи, что там особенного. И все, вопрос был решен. И этой Синтии Ифер так дело понравилось, что она решила мне предложить остаться уже в самом посольстве, в самой пресс-службе. Там был один человек, русский сотрудник американского посольства, который строил такую схему. Тогда система выдачи виз американской была очень либеральной. Очень либеральной. Не то, что сейчас все через электронные, в электронном виде. Там. И он составлял такие списки, типа, это телевизионная группа, которая едет в Америку. Там, и нужно там с черного крыла, нужно их оформить. В этот список он вписал человека, которому раньше было отказано в визе. Мало того, а паспорт был поддельный. И этот документ попал к американскому дипломату, который этому человеку отказал. Ну, этого человека сразу под белые руки вывели, русского сотрудника этого. Он, кстати говоря, сейчас очень преуспевающий кинематографист российский. Дело замяли. Так постепенно вот эти условия по выдаче виз, они постепенно ужесточались. Был создан, я помню, такой очень специфический отдел в консульском отделе, который назывался Fraud Prevention Unit. Там работала специальная дама, которая определяла фальшивые документы. У нее были помощники, россияне, которые, как правило, были бывшими сотрудниками правоохранительных органов там всяких, милиции, полиции, и помогали в этом деле. Довольно неплохо помогали, выявляли довольно эффективно. Я помню, что я присутствовал на интервью газете «Московский комсомолец», которую такая дама давала одному из довольно приличных журналистов. И тогда, это был, наверное, год 2000, ну, это были 2000-е годы, может быть, 2005, может быть, чуть позже. Я говорю, ну сколько вот вы выявляете фальшивых паспортов в год? Ну, около 100.
Это вы писали доклад о поездке в колхозы?
Я.
Вы с успехом могли послать его Молотову.
Но я позволил себе оставить в нем не так много правды, сэр.
Какой правды? Разве такого доклада ждет Вашингтон? Где принудительный труд?
Я его не видел.
Зачем вас посылали? Где разорение? Красный империализм? Почему я не вижу ни строчки красного империализма?
Это вы, очевидно, присочините сами. Я встретил в колхозе одного человека, сэр. Это был председатель, простой человек вроде моего отца. Он мне кое-что рассказал о жизни, после чего мне захотелось раз на много лет вообразить себе, что я еще не все потерял.
С этим докладом вы потеряли все, во всяком случае многое.
Вы имеете в виду?
Вашу службу.
О, плиз.
Начальник бюро информации вообразил себя любителем колхозной правды. А почему мне написали о том, как они были бедно одеты?
Они не были бедно одеты.
Это как отвратительно были одеты их женщины.
Новые невесты героев, сэр, были красивы. Я смотрел им все время в глаза. Я не заметил на них ничего обветшалого.
Сейчас, как вы знаете, русских сотрудников американского посольства всех сократили. Очень, очень небольшую часть оставили. А тогда посольство разрасталось. В общей сложности было примерно 1500 человек работало в посольстве. Это маленький город. Причем, по-моему, даже россиян было больше, чем американцев. Это, конечно, водители, уборщики, уборщицы, садовники, официанты. Некоторые, чтобы побольше заработать, работали и садовниками, и официантами. Специалисты в экономическом отделе, в политическом отделе. Очень большой отдел, вот где работал я, это отдел по связям с общественностью. Он назывался Public Affairs. Менялись американские дипломаты, приезжали новые, другие уходили. Я пришел в 99-м году, в то время как раз, когда Клинтон принял решение ликвидировать UCA. И UCA, агентство американское, которое занималось информационной и, можно сказать, пропагандистской политикой, было ликвидировано. Большой и очень важной частью работы того времени было обеспечение визитов американских высокопоставленных лиц в Россию. Это всегда было забавно, потому что ты мог увидеть как бы подноготную того, что обычно люди не видят. Таким запоминающимся был визит Мадлен Олбрайт в Москву в 1998 году, когда она прилетела на встречу с Примаковым. И мне сказали, а ты будешь официальным фотографом. Я сопровождал всюду Олбрайт, я был с ней в особняке МИДа, где она разговаривала по телефону с Ельциным. Там было не очень понятно, почему Ельцин не может ее принять. Объяснили, что Ельцин, видимо, болел. А потом Примаков позвал ее к себе на обед в переулок. У него была огромная квартира, там была куча чиновников. У Примакова, конечно, была грузинская еда, которую он угощал Олбрайт. И Олбрайт предстала такой, знаете, довольно милой бабушкой, которая с удовольствием получила в подарок павловский платок, пыталась говорить по-русски с сильным чешским акцентом. Еще ей нужно было проинспектировать стройку нового здания американского посольства, что, ну, как госсекретарю, ну, что она понимала в этой стройке. И она ходила и так всем приговорила. Where is Strobe? Where is Strobe? Это она так звала Строуба Телбота, который был главным советником Клинтона по России и решал все вопросы, связанные с Россией. Это было его прерогативой. И без Строуба, конечно, она ничего сказать и сделать не могла. Я помню, что когда мы ехали уже с делегацией Телбота, я не помню, это был тот же визит или нет, я оказался в одном лифте с делегацией Телбота на 1 мая. И, конечно, его принимал Примаков. Он понимал, что русским пришлось приехать с дачи 1 мая, чтобы принять этих глупых американцев, которые всегда приезжают в неподходящий момент. И когда мы ехали в лифте, Строуб сказал «Don't forget to tell them с праздником». Ну, и сразу было понятно, что он настропаляет свою, значит, группу американскую на позитивный настрой с Россией. Кстати, Телбот написал очень интересные воспоминания о том, как происходили все вот эти взаимоотношения между Клинтоном и Ельцином в то время. Ну, а нам-то доставалась только, так сказать, верхушка айсберга, которую мы видели со стороны.
Где я? В посольстве!
Через 20 лет они пустят нас в трубу, это вы себе заметьте. И нам придется удерживать капитализм в одной стране, это вы себе заметьте. Я свободный американский предприниматель, вы посол. Так если я вижу! Для этого ли делал деньги? И что мне предстоит? Мир коммунистов, который через 10 лет сдерут с меня сорочку.
Вы слушали воспоминания журналиста-международника Петра Черемушкина о его работе в американском посольстве с 1994 по 2007 год. В передаче звучали фрагменты из советского пропагандистского фильма «Прощай, Америка» режиссера Александра Довженко. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.